Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу пророка Ионы. И напомню, что в прошлый раз мы оставили пророка Иону погруженным в пучину морскую, заключенным в чрево большого морского чудовища. И там, находясь в глубине, он возвал к Богу, был услышан. И традиционно это и песня Ионы, его молитва, она носит мессианский характер, на что указывает сам Господь Иисус Христос, говоря о том, что вот как Иона пробыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому должно на третий день воскреснуть. И пребывание пророка Ионы в чреве кита – это и есть пророчество, преобразование, схождение в ад, пребывание в мрачных преисподних земли и Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа. Ну и Бог услышал пророка Иону и повелел Господь киту, и кит изверг Иону на сушу. И вторично звучит слово Божье пророку Ионе. Он идет в Ниневию, город великий, и проповедует там слово Господне, говоря о том, что еще 40 дней, и этот великий город будет разрушен. А дальше происходит вещь удивительная, дивная, на мой взгляд, необъяснимая. Происходит покаяние жителей Ниневии. Вот как об этом сказано. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Я не знаю, чему вот в этом небольшом отрывке, чему здесь больше удивляться? То ли тому, что пришел Иона, и они поверили. Ведь не ангел с неба спустился, не Бог пришел к ним, пророк. И они поверили пророку, которого, в принципе, не знают. Не знают даже, что он пророк. Пришел человек чужой народности, с чужой земли, пришел и говорит такие слова, и не требует от него ни знамения, ни чудес, никаких особых свидетельств. Они поверили только одному слову, которое сказал Ион. Или, может быть, удивляться тому, что сказал сам царь ниневийский. Где, когда слыхано было, чтобы цари так реагировали на свидетельство пророка? Ну, был один царь, особенный царь Давид, который так мог среагировать на сказанное пророчество. Но даже в иудейском народе мы не встречаем царей, подобному этому. А этот царь язычник. Не византийские императоры, не русские цари, князья никогда не делали ничего подобного, слыша обличительные слова своих преподобных мужей, святых отцов, пустынников, святителей, патриархов. А этот царь сразу не только сам перестал делать зло, не только сам смирился, наложил на себя вретище, сел в пепли, перестал вкушать, устраивать праздники и пиры, по-настоящему и глубоко смирился, так он еще и народу своему дает указ о том, чтобы каждый сделал так же, как он. То есть он не просто поверил, он дерзает исповедать свою веру какому-то странствующему пророку, в какого-то странствующего пророка засвидетельствовать эту веру перед всем народом и не постыдиться смириться в глазах всего народа, сняв свое царское облачение. Да где когда такое было слышно? Или больше удивляться тому, что народ поверил воле и слову своего царя? Чтобы народ вместо того, чтобы воспротивиться воле царской, не послушать пророка, не послушать царя, и действительно исполнил то, что велел царь. Ведь такого мы не видели даже во времена царя Давида. Мы такое не видели во времена благочестивых византийских императоров и русских царей, чтобы так единодушно народ отзывался на призыв своего государя смириться перед Богом. Даже в очень хорошие, в смысле благочестия, времена, когда Русь действительно называлась святой, и благочестие было отличительной чертой русского народа, и тогда такого единения народа своим царем и единения именно перед лицом Божьим не было. А может удивляться тому, вот, что говорит царь, когда заключает свое обращение к народу, повелевая вот, строго соблюдать пост, воздержание и особенно воздержание от греха, он говорит, что кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот это же не просто поверить словам пророков, это настоящая вера в милосердие Божие, что удивительно в язычнике. Мы видим уже в наше и вот буквально текущее христианское время в среде христианских народов, когда даже ветром надует, донесет слух о том, что, возможно, идет суд Господень. Люди вместо того, чтобы каяться, люди вместо того, чтобы умилосердить Бога в надежде, что это может быть изменено, бросаются в отчаяние, или в гульбу, или запасают что-нибудь, чтобы пережить, выдержать возможный голод, гонение или скудость, еще что-то. Но никому в голову не приходит наложить на себя и призвать свою семью хотя бы к дополнительному посту и дополнительному покаянию. Вот это удивительно, что языческий царь, ничего не знающий о законе Божьем, поступает так, как должен поступить, по идее, каждый христианин, который знает слово закона Божьего и который, услышав страшные запретительные слова, гневные слова Господа, должен взяться не за жезл отчаяния, не за ручку двери, а за кормило покаяние. Должен надеяться на то, что Бог может и изменить, и отвратить даже предсказанный и пророчественный какой-нибудь суд Божий. Или, может быть, в конце концов удивиться тому, как ниневитяне, проплакав в посте, сокрушении, молитве, плаче, проплакав некоторое время, увидев, что ничего не произошло, не усомнились ведь в том, что пророк сказал правду. Для меня это вообще невероятная вещь. Я не могу себе представить глубину доверчивости, детской веры этого народа, доверие своему царю и, в свою очередь, доверие самого царя действительно к Богу. Какие бы они ни были там язычники, на поверку-то выходит, что вера их еще и посильнее, и почестнее, и посветлее многих других будет, когда доходит до дела. что они даже не усомнились в том, что их действительно не слышали пророчества, что это не было обманом. Ведь можно было так предположить, раз не было разрушений, так может он все нам и наврал, и не должно было быть. Нет, они уверены, что пророк пришел, точно должно было быть разрушение. Они все правильно поняли, что если его не было, то только потому, что Бог умилосердился. Они это понимают. И тогда, вот, видя все эти акценты, расставляя, понимая всю уникальность того сердечного устроения, которое явили жители Ниневии, понимаешь, почему Господь Иисус Христос приводит их в образец, приводит их как пример веры, когда говорит, что вот она, вера такая, что они покаялись даже от проповеди пророка Иона, а здесь среди вас стоит Сын Человеческий, который больше Иона. И, конечно, для христиан всех времен, самых древнейших времен, это поведение, так скажем, такая духовная деятельность ниневитян стала основанием всякого поста, но особенно по преимуществу великого поста, и совершенно не случайно в этом отношении и 40 дней, 40-дневный пост, и многие другие символы и знаки, сопровождающие Великий пост, они перекликаются вот с повествованием о покаянии жителей города Ниневии. И важно в этом отношении понимать вот ту вещь, которую понимали древние, когда устанавливали Великий пост, и когда видели в посте, описанном поведение жителей Ниневии в книге пророка Иона, считали в этом образец и для христианского отношения к посту, и для христианского понимания поста. Ведь пост великий – это именно пост суровый, причем суровость его подчеркнута и некоторым образом предопределена. Есть много других постов, для которых именно важна просто некая ритмичность, некая цикличность, некая плавленность, вправленность в общий годовой круг богослужения. Но Великий пост – явление особенное, явление исключительное. И именно исключителен он потому, что за образец-то берет исключительный пост жителей Ниневии, которые не просто соблюдали некий устав, не просто соблюдали некий порядок, регламент, традицию, для которых этот многодневный пост, который несли жители Ниневии, было все совершенное, полнейшая самоотдача себя Богу, совершенная вера в то, что суд грядет, совершенная доверчивость в то, что Бог увидит наше сокрушение и простит, и совершенное отсутствие по этому поводу жалости к самому себе. И вот это и стало нормой и образцом Великого Поста. Не просто исполнение некоего устава, не просто исполнение некой традиции, а именно Великий Пост по преимуществу пост, когда человек должен распять свое чрево, когда должен распять свою плоть, когда он должен действительно сделать не то, что все, что от него зависит, для того, чтобы пост этот донести и пост этот соблюсти до конца, а даже больше, чем от него зависит. Он должен придумать себе способы дополнительных подвигов. Он должен действительно каким-то образом думать не о том, как исполнить то правило или другое правило, а больше всего думать о том, как бы умилостивить Бога за все мною сделанные грехи. Вот если мы читаем святых отцов, то мы видим именно такое отношение к постному труду вообще и о том, как надо проводить Великий пост в частности. То есть для тех людей, которые устанавливали в церкви пост, для церкви, которая принимала этот пост как действие Святаго Духа, изначально было именно пост – это поприще, на которое человек должен сам придумать какую-нибудь трудность для того, чтобы умилостивить Бога и, примирившись с Ним в встретить Пасху. Конечно, с исторической точки зрения на этот пост наложилась и традиция предкрещального поста, но поскольку мы говорим не об истории церкви, а к тексте книги пророка Ионы, то для нас важно именно как книга пророка Ионы повлияла на церковную традицию великопостного подвига, именно как средство умилостивить Бога и примириться с Ним. И с этой точки зрения пост – это именно состояние человеческого духа, который ищет примиренность, ищет умиротворение, стучит и толкает во все доступные ему двери, выдумывает для себя нечто, посредством чего он думает умилостивить Бога. Если мы таким образом относимся к посту, то и понятно, что отсюда исходит две принципиально разные точки зрения отношения к посту, так скажем, психологических, духовно-психологических способов отношения постности вообще такой, к воздержанности как таковой. Если человек постится, неважно, великий пост или невеликий пост, вообще постится только потому, что это кем-то установлено и кем-то заведено, то для него пост воспринимается как некое очень тяжелое бремя, которое возложено, а я его нести не могу, и человек еще накануне поста, а уж потом со временем начала поста выдумывает, как бы мне этот пост донести, как бы мне чем-то вот послабление себе сделать какое-нибудь, чтобы возложенный вот этот на меня крест, подвиг поста суметь донести до конца. Человек выдумывает себе облегчение в посте. Он терпеливо несет, терпеливо ждет, считая дни, часы до того, когда можно, наконец, сбросить себя это иго поста и начать делать то, что нравится, есть что нравится, и то есть вот как бы выскочить скорее из этой постности для того, чтобы снова жить так, как нравится как, жить, как привык человек жить, как ему хочется жить. И вторая способ отношения к посту – это когда человек воспринимает пост как дело добровольное, как единственный мой шанс избежать смерти, как это было у жителей Ниневии. И единственно только таким образом, когда пост становится способом избежания мне назначенной определенной кончины, мне назначены определенные страшные муки, тогда человек уже не тяготится постом, а наоборот выдумает, ну что же еще можно сделать, чтобы точно избежать назначенной мне муки. И вот образ жителей Ниневии очень емок в этом отношении, очень яркий, он помогает, что действительно они выдумывают и такой сугубый подвиг даже на скота. Ведь можно сказать, с чего ради? Разве пост животного каким-то образом может умилосердить Бога? Вот если мы будем рассуждать, так скажем, как нам кажется, трезво и рационально, разве где-то в книге Священного Писания сказано о том, что животные тоже должны поститься, если человек согрешил? Нигде ничего не сказано. Но тем не менее, вот эта чрезмерность поста, она есть выдумки, вот каким-то образом идеи, которые рождаются в душе человека для того, чтобы ну, хоть каким-нибудь образом добиться того, чтобы умилостивить Бога, чтобы Бог меня простил. И тут же мы видим и то, что молитвенный подвиг, когда он является именно покаянным трудом, он содержит в себе некоторые составляющие. Во-первых, это пост, то есть отказ от еды вообще, даже в данном случае от воды. Во-вторых, это молитвенный плач, потому что все начинают вопить к Богу, и здесь нет человека, который умеет молиться, и нет человека, который не умеет молиться. Все умеют плакать перед Богом, и для этого ничего особенного не требуется. Третье – это не просто плач, это именно и некое смирение, причем смирение не в душе только совершаемое, а видимое, ощутимое, переживаемое телесное смирение, когда вот царь в данном случае садится во вретище, в пепел. И это не только смирение, но еще обязательно отказ от злых насильственных действий. Не то, что вот на время поста этого не делать, но вообще, в принципе, отказаться от этого раз и навсегда. Вот это и есть условие Богом установленного поста, это и есть условие истинного покаяния. Как об этом и сказано, завершается вот этот рассказ о посте ниневитян словами, подводящим итог. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Мы можем из этого сделать вывод о том, что покаянный подвиг, покаянный труд угодны Богу, что Бог принимает их, когда они совершаются таким образом, когда человек несет пост, когда он тесняет свое чрево, когда он секает свои плотские и страстные желания, когда он при этом плачет перед Богом столько, сколько хватает сил, ожидая, что не сегодня-завтра придет расплата, когда он смиряется, отказывается от всяких тщеславных вещей, и в конце концов он отвращается от зла, перестает делать зло. Вот условия и настоящего плача, условия настоящего покаяния и условия примирения с Богом. И для нас этот пост ниневитян служит в этом отношении достаточно хорошим уроком. Во-первых, когда человек действительно искренне несет пост, когда он несет пост не как тяжкую обязанность, а когда он действительно хочет поститься, чтобы примириться с Богом, тогда только от начала поста, только когда человек начал поститься, сразу в нем рождается глубокий плач. Если человек искренне постится, то это сразу приводит к тому, что человек видит свой грех и понимает, в чем он должен каяться. И когда человек искренне постится, он отвращается от зла мира. Искренний пост, настоящее воздержание, сопровождаемое вот этим плачем и отвращением от зла, это и есть подлинный критерий глубины сокрушения и глубины покаяния. То есть только тогда, когда человек искренне постится, когда пост для него не тягость, а им самим возложено на себя действие, принимаемое не просто с терпением, но с охотой, как вещь необходимая и очень-очень важная, вот для такого человека пост всегда заканчивается и сокрушением, и плачем, и покаянием, и таким образом подтверждается, что человек действительно искренне постился. Иона дальше выходит из города и весьма в небольшом расстоянии устраивается для того, чтобы видеть, что же все-таки произойдет. И он раздражен от того, что его слова не исполнились. Бог вместо того, чтобы разгневаться на Иону, опять его вразумляет. Вырастает растение, которое быстренько, почти моментально вырастает растение, которое дает тень пророку Иону, и это облегчает его вот какое-то временное прозябание в этой пустыне. Но когда растение на следующий день его подтачивает червь, и оно засыхает и гибнет, то горю Ионы просто нет предела. Он так раздражен, так расстроен, что говорит до смерти просто. Вот так он, тяжело ему, так ему невыносимо больно, что вот даже до смерти он расстроился. Он больше воспринимать такую жизнь в таком ракурсе не хочет. И тогда Бог спрашивает, неужели ты расстроился из-за растения? Он говорит, ну да, конечно, из-за растения. А Бог тогда говорит замечательные слова. Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющие отличить правой руки от левой, и множество скота? То есть Бог говорит, что я пожалел город, потому что в конце концов, он не описывает в данном случае покаяние жителя Ниневии, но хотя сердце его, несомненно, тронуло с покаянием, он говорит, что в этом городе есть дети, в этом городе есть невежды, в этом городе, а стало быть, люди невинные в том, что происходит. в этом городе есть скот, который не участвует в делах человеческих и не должен нести скорби. А это говорит о том, что на самом деле, если, разумеется, не весь город совершенные грешники, есть в нем хоть несколько и вполне благочестивых людей, раз этот город еще стоял. И вот мысль Священного Писания такова, что даже если какая-то часть, большая, значительная часть города грешники, но ведь среди них есть дети, которые ничего плохого не сделали, а они-то будут страдать. Есть скот, который ничего плохого не сделал, а он будет страдать. То есть открывается мысль о том, что человек очень тесно связан со всем миром. И если наказание обрушивается все-таки на человека согрешившего, то оно касается всех связанных с этим человеком, животных, других людей. Поэтому это важно в том отношении, что иногда приходится слышать слова о том, что вот, ну, скорее бы Бог наказал таких-то грешников, живущих ли у нас в стране или живущих за границей, но вот скорее там каких-нибудь грешников Бог бы наказал. Нужно помнить, вот просто внушить, как говорили в нашем детстве, зарубить себе на носу, что если Бог наказывает какой-нибудь грешный народ, даже если этот народ грешный на 99,9%, что трудно себе представить, то и тогда, то есть тогда наказанный народ, горе это, страдание этого народа с ним разделяют и невинные люди, и невинные существа, что наказание касается всех, а не только избранных из какого-то числа. Это только последний день мира будет разделение между теми, кто слева, и теми, кто справа. А здесь, если Бог решит наказать кого-нибудь, то всем будет плохо, все будут страдать. Ну вот, например, если касается Священного Писания Ветхого Завета, когда Бог сошел для того, чтобы наказать жителей Содома, и все они были наказаны, естественно, но ведь и Лот оказался причастен этому наказанию, оно и его коснулось, и через его семью прошло личной трагедии, и тем, что жену он потерял с этим городом, и тем, что он должен был в изгнании жить, и в конце концов, впоследствии, с тем, что случилось, что он своих дочерей не смог выдать замуж, и пришлось ему таким образом известным продолжать свой род. Так и всегда. А из последних эпизодов, скажем, Великая Отечественная война, как некоторые говорят, будто что война была наказанием советскому народу за то, что они забыли Бога, отцов своих, разрушили храмы, и практически вставал вопрос о существовании русской православной церкви, так как практически все епископы были посажены. И, разумеется, это народ, отступивший от своего Бога, наказали. Но результатом этого наказания стало не только вот вразумление ограниченного числа людей по всему русскому народу, и верующим, и неверующим, и страдавшим, и не страдавшим, и ратовавшим за закрывание церквей, и не ратовавшим. По всем этим людям война прошла кровавым катком, никто не остался в стороне, даже и дети пострадали, и животные пострадали. Это страдание коснулось огромных территорий, большого количества народа, много-много-много людей пострадали. И, конечно, Бог прибегает к таким мерам только в очень крайнем случае. Во всех же прочих Он хочет, чтобы действительно люди покаялись и так же, как жители Ниневии, и не надо было ничего делать, потому что Бог не хочет смерти грешного, но если обратиться, то жив будет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.